Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Мария Заостровных, и вы слушаете еженедельную программу «Точка зрения». Сегодня своим видением того, что происходит вокруг нас с вами, будет делиться отец Макарий Маркиш, постоянный гость нашей рубрики.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве. Окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джордан-Вилле. В 2000-м вернулся в Россию. В 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия и Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
Как всегда, с отцом Макарием я связалась по телефону. Отец Макарий, здравствуйте, рада снова вас слышать. Вы с нами?
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья.
Ну что ж, отлично. Давайте выпуск этот начнем с новости, такой серьезной. Новость про Папу Римского. Высказался он за изменение перевода строки молитвы «Отче наш». Конкретно речь идет о фразе «И не введи нас во искушение», которая, по мнению понтифика, позволяет предположить, что Бог способен ввести нас в искушение. Далее цитата. «Не Бог подталкивает меня к искушению, чтобы потом увидеть, как я упал». Это Daily Telegraph приводит слова понтифика. «Господь не делает этого, а помогает вам немедленно встать. Это дьявол подталкивает нас к искушению этого. Это его действие». Конец цитаты. Отец Макарий, я, если вот правильно понимаю, дело тут все вообще в переводах, поэтому я для начала вас попросила бы объяснить, откуда вообще, в чем может быть причина, откуда вообще эта идея могла возникнуть.
Папа Франциск, у нас с ним есть определенные расхождения, мы это прекрасно с вами понимаем, но он мудрый человек, и уж во всяком случае знание Священного Писания и знание предмета, о чем идет речь, уж не отнимешь. Поэтому надо смотреть всерьез и смотреть в корень, и постараемся это понять. Во-первых, и в главных, первый пункт нашего рассуждения. Папа Франциск при всей своей мудрости по-русски и по-церковно-славянски вряд ли говорит, хотя Бог его знает. И когда он рассуждает о переводе Священного Писания, он, конечно, имеет в виду латынь. Перевод с греческого на латынь. И стоит посмотреть, как звучит эта строка не по-русски, не по-славянски, не введи нас во искушение, а по латыни. И по латыни действительно звучание очень близкое. Вот я сейчас вам прочитаю. «Et ne nos inducas in tentationem». «Индукас», «индука» по латыни действительно глагол очень близкий к нашему «ввожу». По-английски я проверил три перевода. «Lead us not into temptation». По-немецки, пожалуйста, перевод Лютера. «Und führe uns nicht in Versuchung». Таким образом, европейские языки, начиная с латыни, языки германские, английские, немецкие, и языки славянские, церковнославянский, современный русский перевод, сходятся вместе вот этим вот, значит, осмыслением «не введи», понятно, со, так сказать, очевидным смыслом глагола, о котором идет речь. Стоит сделать вывод, очень предварительный, я не специалист по Новому Завету, я не лингвист, не историк, но можно сделать вывод, что переводы, о которых идет речь, включая и славянский, и русский, каким-то образом следуют латыни. Потому что, конечно же, латинский язык, латинский перевод Вульгата Иеронимова, разумеется, оказывают очень серьезное влияние на все версии Священного Писания европейских народов. Теперь обратимся к греческому. Уж его-то, конечно, Папа Франциск знает куда лучше, уж во всяком случае, большинства из нас. «Ми исененкис имас из перазмон». Греческий глагол «исананказо». Слово «исананказо» означает не столько «ввожу», сколько «принуждаю», «добиваюсь», «требую». И слово «ананке», «ананки», который, из которого берется этот глагол, может быть, многим и знакомо. «Ананки» – это «рок» по-гречески. Такой «рок», который, в понимании, в языческом понимании, не в христианском, необходимость, неизбежность. Такой рок, такая неизбежность, которую даже вот языческий пантеон, языческие боги не могут против него ничего сделать. Вот что такое ананки, и вот что стоит за глаголом исананказо. Вот это вот глагол, который употребляет, ну, трудно сказать, сам ли Спаситель его употребляет, или же евангелист Матфей, который, Евангелие которого, быть может, первоначально было написано на иврите или на арамейском, на одном из этих двух семитских языков, и впоследствии переведено на греческий, это уже вне моего, так сказать, вне пределов моих познаний, потому что есть разные гипотезы, и возводить этот глагол обратно к его семитскому прототипу, если такой существует, это я, честно говоря, просто не знаю. Но что значит «исененкис»? Что значит «исананказо»? Я при своих скудных семинарских познаниях понимаю достаточно хорошо. Ну, с помощью словаря, разумеется, так сказать, для поддержания знаний своих. Так вот, да, действительно, «исананказо» и «индуца», «исананказо» с одной стороны, «индуца», «лид», «фюре», «ввожу», с другой стороны, значит, не одно и то же. Не одно и то же. «Исананказо» имеет ясный смысл, ясную денотацию принуждения, чего ввожу, не имею.
А нам, христианам, вот к какому переводу вы бы посоветовали обратиться?
Коль скоро мы с вами желаем быть православными, нам следует сделать другой шаг, дальнейший шаг, а именно обратиться к святоотеческим толкованиям. Святые отцы греческие читали, мыслили, думали, писали по-гречески. Им не надо... Кому из них, так сказать, в основном, не приходило в голову объяснять значение греческих слов. А латинские отцы уже пользовались латинским переводом. Но, к счастью для нас, друзья мои, у нас есть якорь, за которым мы можем зацепиться. И зацепиться очень успешно. Это никто иной, как святитель Карфагенский Киприан. Святитель Карфагенский Киприан жил в начале, в первой половине третьего столетия, за 150 лет до Иеронима, до 150 лет до создания, как сказать, официального, современного официального перевода Священного Писания на латынь. И одно из его сочинений так и называется «Книга о молитве Господней». Ну, книга, это трудно назвать книгой, небольшой, так сказать, трактат, где был Киприан Карфагенский, подробно изъясняет молитву, которую Спаситель произнес, которую мы знаем как «Отче наш». И вот что он пишет. Очень интересно и полностью совпадает с тем, что мы с вами сами видим сейчас, и тем, что сказал Папа Франциск. Тут из песни слова не выкинешь. Вот, слушайте. «Господь дает нам», слова Киприана, «Господь дает нам, как необходимое наставление, говорить в молитве, и не введи нас в искушение», по-русски. Дальше Киприан пишет. Этим показывается, что враг, то есть сатана, не имеет никакой власти над нами, если не будет на то предварительно допущение Божие. То есть речь заходит, Киприан говорит о той власти, от которой мы просим Господа нас избавить. А власть – это и есть исананказа. Власть – это не индус. Власть – это не ввожу, как я ввожу своего гостя себе в келью, или я ввожу, там, не знаю, каких-то людей, друзей, врагов даже, быть может, но показываю им путь. Нет, это принуждение. И вот Киприан подчеркивает, что здесь мы, так сказать, говорим именно о принуждении. Когда мы просим, да не подвергнемся искушению. Вот хорошее, по-русски тот переводил, ведь Киприан писал по-латыни, значит, тот, кто переводил на русский, переводил, знал, что он переводит. Да не подвергнемся искушению, то таковым прошением приводимся к сознанию слабости нашей и немощи, с тем, чтобы никто не высокомудрствовал о себе, чтобы никто с гордостью, надменностью не присваивал ничего себе. Вот, пожалуйста, святитель Киприан здесь говорит совершенно то же самое, что следует из слов Папы Франциска. И то, что мы находим в этих текстах, в этом тексте молитвы Господней, Матфея, Евангелие от Матфея 6.13, пользуясь просто теми текстами, которые у нас сегодня есть.
Отец Макарий, я прошу прощения, но Папа Франциск, он перевод хочет исправить, да, перевод молитвы он хочет исправить.
Ну, может быть, для латинской церкви это и характерно. Действительно, они гораздо более, так сказать, решительны в своих действиях, исправлениях текстов, исправлениях молитв, исправлениях богословия, исправлениях догматов. Это уже, честно говоря, проблема латинской церкви. В православной традиции, в православном взгляде на литургическую жизнь и на священное писание, на тексты наши, мы гораздо более консервативны. Наша задача понять, что стоит за словами. Не менять обязательно слова по нескольку раз на столетие, или даже по нескольку раз на тысячелетие, а внимательнее разбирать их смысл и видеть точное значение той этих слов, видеть ту реальность, которая за словами находится. А уже как они будут переделаны, переведены, может быть, в новом издании Священного Писания, исправлены, это вопрос второй, и православная церковь обычно с этим не торопится.
Сложно что-то к этому добавить, поэтому я просто скажу, что переходим мы к следующей теме и поговорим мы про наших многострадальных спортсменов. Точка зрения в эфире православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Меня зовут Мария Заостровных, и сегодня на телефонной связи с нами отец Макарий Маркиш. Говорим про нашу сборную. Теперь официально нам разрешили выступать на Олимпиаде только под нейтральным флагом. То есть чистым спортсменам, не замешанным вот в этом самом скандале с употреблением допинга, разрешили принять участие в играх, но только под нейтральным флагом. 5 декабря МОК, это международный Олимпийский комитет, провел пресс-конференцию в швейцарской Лозанне, это все состоялось, и вот результаты он объявил, что сборной России запрещено принимать участие в Олимпийских играх, поэтому спортсмены могут поехать только под нейтральным флагом. Ну что, конечно, большой резонанс это заявление вызвало. Общественная палата, депутаты тут же призвали к мировому бойкоту Олимпийских игр. Президент страны Владимир Путин, наоборот, сказал, что этого делать не нужно, не надо никаким образом бойкотировать эти игры. Отец Макарий, вот еще ваше мнение хочу услышать по этому поводу.
Я вот начну с некоторого такого предисловия, которое не относится к Олимпийским играм. Как-то пришлось вести разговор с несколькими собеседниками, будучи еще в Соединенных Штатах, о спорте. Ну, вообще, о спорте вообще. О том, что много ли в спорте спорта, много ли в спорте того, что мы называем физической культурой или спортивной культурой. Припомним, что в наше время, когда произносят слово «спорт», уже имеют в виду разные другие, подразумевают разные другие явления. И мы, чтобы разрешить наше недоумение, взяли газету, которая называется USA Today. Такая, я не знаю, как сейчас, было 20 лет назад, естественно, федеральная газета. Там в основном издания, они локальные все. И взяли спортивную полосу. И посмотрели на этой спортивной полосе, на первой полосе спортивного вкладыша, много ли там о спорте. Чтобы мне не соврать, припоминаю, 20% там было о спорте, собственно говоря, спортивных достижениях, там метры, секунды, выше, дальше, быстрее. Или там, по крайней мере, хоть очки, голы и шайбы. А все остальные 80% это драки, драки между болельщиками, драки между спортсменами и их собутыльниками, судебные иски взаимные, жен, любовниц, детей, родителей, побитых или побьющих, кто там кого мордовал. Ну что, наркотики, конечно, кого взяли за наркотики. Что там еще было, я уж не помню. В дела с недвижимостью связаны, кто чего купил. Вот. Ну, да, коммерческие дела, коммерции тоже серьезные. Кто из спортсменов или менеджеров этих спортсменов или хозяев спортивных команд, какие у них там, значит, финансовые дела, кто чего приобрел, кто чему уступил, кто где налоги не заплатил или наоборот заплатил, ну и кто разорился, кто обанкротился и так далее. Чтобы мне не соврать, еще раз, дело было 20 лет назад, но, по-моему, такое было соотношение 20 на 80, 20% собственно спорт, а 80% вот эти вот все, в кавычках, веселые дела. Так вот, скандал, который сейчас разразился, он относится, разумеется, к этим 80%. Причем он не просто развлекательный со стороны, не с нашей стороны, нам-то особо не до развлечений, не со стороны наших зарубежных, так сказать, партнеров. А это скандал, который входит в магистраль информационной войны. господин Родченков и вся эта шатия братья, которая его спонсирует, это люди, которые ведут информационную войну против нашего народа. Они ведут успешную. Это вот наступление вот на это, вот эта битва информационной войны. Надо и признать, что наш противник, можно и другое слово употребить, есть в русском языке слово враг. Вот, ну, эту стычку, надо сказать, они провели успешно.
Так, я вас тогда тем более спрашиваю, если уж вы так ответственно заявляете, что да, вот мы сейчас проиграли, а нам что, нам-то что делать?
Нас там не должно быть на этом поле. Жаль спортсменов наших, конечно. Ну да, увы. Поедут они на эти игры в Корею, не поедут, будут они бойкотировать, не будут. Ну, это их дело. Важно, чтобы остальные 140 миллионов россиян или русских свой интерес информационный, так сказать, сознательный, патриотический, какой бы то ни было угодно, направили на более серьезные, более важные, более актуальные дела, чем кто кому въедет в морду, кто сколько быстрее там пробежит, прыгнет, упадет или не упадет. Ну, хорошо, молодцы спортсмены, добивайте своих успехов, где вы умеете. Оставьте в покое всю эту шатью братью, так называемую олимпийскую, которая давно уже продалась с кишками, с потрохами нашим зарубежным партнерам. Пусть они делают, что хотят, а мы найдем другие дела для себя. Вот наша задача. Вот какой гамбит мы должны с ними разыграть. Отдать им эту позицию, а выиграть в 3 раза или в 30 раз больше. Выиграть изменение своего сознания. Горену огнем. Вот мой ответ вам. Друзья спортсмены, трудитесь, играйте, достигайте спортивных результатов, но без этой шантропы. Вот чего мы должны с вами добиваться.
Я вот без комментариев, опять же, оставлю это высказывание, ваша, в конце концов, это точка зрения, но вот к пожеланиям спортсменам удачи я присоединюсь. Многие из них уже согласились поехать на игры под нейтральным флагом. Мы будем, как всегда, следить за развитием событий. Ну и напоследок оставила я новость, мимо которой было очень сложно пройти. Она такая немножко юмористическая. Про Романовскую империю мы поговорим. Точка зрения на радиоканале «Воскресенье» продолжается. Меня зовут Мария Заостровных, и на телефонной связи с нашей студией отец Макарий Маркиш. Говорим про Романовскую империю, точнее, про Антона Бакова, который объявил о ее возрождении. Основатель монархической партии Антон Баков. Так вот, он заявил о возрождении государственного статуса императорской династии Романовых после столетнего перерыва. По словам Антона Бакова, новая империя разместится на искусственных островах площадью 10 квадратных километров в территориальных водах Гамбии. Столицей будущей империи станет город Санкт-Николас, названный в честь императора Николая II. Жилье на императорских островах можно будет приобрести в среднем за $300 за квадратный метр. Строительство стартует сразу же, как только будет подписан и ратифицирован договор с Гамбией. Сегодня гражданами империи являются уже около 4000 человек. Ну и так еще добавлю, что переговоры с правительством Гамбии заняли 6 лет и обошлись семье Бакова в $6 миллионов. Я на самом деле вот не знаю, как это комментировать и вообще можно ли это как-то комментировать. Отец Макарий, что вы скажете нам по этому поводу?
Понимаете, вот мы живем в Российской Федерации. Зачем было ездить в Африку далекую, забивать какие-то там столбы в дно океана и объявлять платформу в океанском же море своей Российской империи? Можно было здесь, в Ивановской области, например, купить участок земли и назвать ее Российской империей. Вот. Ну, надо было, конечно, договориться с правоохранительными органами, что этот господин, который организовал эту Российскую империю, будет соблюдать законы Российской Федерации. Но также ему придется, наверное, с властями Гамбии договориться, что он не будет нарушать международного права и того права, тех законов, которые правительство Гамбии сочтет необходимым потребовать от него. А поскольку все, так сказать, в свободной стране разрешено все, что не запрещено законом, ну, мог бы объявить и здесь тоже Российскую империю, построить новый город, назвать его там себе какими-то названиями, надеть на себя корону. Вот. Ну, опять-таки, в в рамках законодательства. Да, боже мой, назови себя хоть Китайской империей, хоть империей ацтеков, пожалуйста, можно их соединить все в одно единое целое и объявить себя императором всей планеты. Пожалуйста, друзья. Вот это преимущество свободы и одновременно преимущество свободных граждан. Не воспринимать это все слишком всерьез. Эти игры, которые желающие играть, пускай играют. Опять. Все у нас должно быть здесь благообразно и по чину, как говорит апостол Павел. Ну, до тех пор, пока ничего неблагообразного не происходит, пока не происходит майданов, пока не происходит каких-то злодейств здесь, пока не допускают сюда наших заокеанских партнеров с их майданными этими руководствами, так пускай устраивают, ну что, играют по тем правилам, которыми они хотят, пока и поскольку эти правила не нарушают правил наших всеобщих. Еще раз повторю, будь то в России или в Гамбии, совершенно не важно. Мало того, даже зачем он уехал в Африку, ну что за место для Российской империи, как-то немножко странно. Ну, Бог его знает. Каждый действует согласно своим собственным предначертаниям, пока и поскольку эти предначертания не противоречат действующим законам.
Ну, мы хотя бы улыбнулись с вами в конце программы. Я очень, на самом деле, надеюсь, что наши радиослушатели тоже немножко так вместе с нами поулыбались. А вот, поэтому программу «Точка зрения» на этом мы с вами завершим. Отец Макарий, спасибо большое, что нашли время и с нами сегодня пообщались. Напомню, что еженедельную информационно-аналитическую программу «Точка зрения» сегодня для вас провела Мария Заостровных, а в гостях у меня был известный автор многочисленных книг и клирик Иваново-Вознесенской епархии отец Макарий Маркиш. Ну что ж, спасибо вам, дорогие друзья, за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье». Редактор